определиться, будете ли вы к нам вообще ходить. Меня зовут Виталий. Я не буду еще сто раз представляться, спросить там у соседей, кто что как. Просто я являюсь координатором, у нас так называется, который ведет семинар «Синтез Отца» от дома Отца Планеты. Звучит немного сложно или не всегда для парадигмы предыдущей расы или концепции предыдущей расы просто, что можно читать и вести семинары от дома Отца, но в новой эпохе, в новой расе это возможно, это уже действует несколько лет, этим занимается очень много людей по разным городам, и Москва, и Питер, и Самара, и Краснодар, и Екатеринбург, и Украина. Фактически все крупные города уже охвачены. И Харьков, и Донецк начали сейчас прочитать, и Одесса, и Симферополь, и так далее. Поэтому, в общем-то, система разрастается, и вот вы попали в коллектив, который, задача которого зафиксировать и проявить дом Отца в физическом присутствии. Но мы занимаемся домом Отца не планеты, планетарным мы фиксируем, мы занимаемся домом Отца метагалактики. Звучит иногда широко, космично и по-сумасшедшему, но для новеньких я всегда и любил, и люблю повторять фразу, еще будучи директором научно-исследовательского института, такая простая фраза. Нильс Бор, это лауреат Нобелевской премии и разработчик квантовой механики. Перед вами теория. Посмотрите, насколько она безумна, чтобы быть правильной. За этот краткий постулат он получил Нобелевскую премию. И разработал физику, которая, в общем-то, преодолела даже эйнштейновскую физику, хотя Эйнштейн более известен. Ну так, в широких народных массах. Так скажем. Поэтому то, что вы сейчас или услышите, или увидите, или будете проживать, для некоторых из вас будет достаточно безумно, а вот насколько это правильно, решать каждому по сердцу. Древний закон ученика, что все решайте по сердцу в свободе воли, никто никогда не отменит, не отменял, и все, что называется, в вашем выборе и в вашей воле. Поэтому вопрос таких семинаров состоит не в том, что мы там преподаем божественную информацию, недостижимую никому, или там недоступно никак. Это совершенно неправильно. Мы ведем образовательный семинар, где каждого человека стремимся образовать. Слово «научить» для дома отца немного маленькое. Учат, ну как бы, знаниям, учат информации. А образуют – это когда знания и действия синтезированы. Ну, я об этом могу говорить профессионально. Вот мы сейчас как раз в лице находимся. В свое время, 4 года назад, я был 10 лет руководителем эксперимента по образованию Российской Федерации. Это было всего 2, ну в какое-то время 3 эксперимента на всю Россию. Щетининский, это известный наш при Министерстве образования, в Ставрополе мы работали, и еще один там при Академии наук. Вот 3 системы образования, которые 10 лет создавались в России с переменным успехом. Поэтому, в общем-то, то, что вы сейчас, ну, на данном семинаре частично будете слышать, это, допустим, система образтипов. Она проверена не только теоретически, где-то там, в верхах и непонятных условиях, а она проверена еще и профессионально в соответствующей педагогической и научной работе. Ну, то есть, кроме как руководителя эксперимента, у нас был целый научно-исследовательский институт. Формально он остался, но мы как бы от него отказались, потому что пришли к выводу, что вопрос новой системы образования заключается не только в том, чтобы изменить методику преподавания детям или такой концептуальный подход к созданию нового учебного заведения и новых условий. То есть детям нравилось все и взрослым. То есть у нас было там среднее специальное образование, а вопрос изменения среды. Сложности возникали больше не с детьми, а с родителями. Вплоть до того, что нам пришлось делать еженедельное обучение родителям, и объяснять нашу систему оценок, как вообще видеть детей. И не так, что я умный и образовываю детей, потому что я так вижу. И раз я родил, значит, мягко говоря, и убить могу. Ну, как это нужно? Я тебя породил, я тебя убью. Это подсознанием сидит у многих. а именно воспринимать и себя, и окружающих людей, ну, соответственно, ребенка, в системе общей системы восхождения и образования, когда мы меняемся с окружающей средой, и среда меняется вместе с нами. Дети образуются и растятся в школе, извините, взрослые учатся и растятся вместе с детьми. По-другому не бывает. Если этого подхода нет, мы нарушаем простую евангельскую истину. В устами младенца глаголит истина. И вначале мы детей помогаем и поддерживаем, обучаем и так далее. А когда они подрастают, в энное количество времени начинается все наоборот. И если мы это не учитываем и не прислушиваемся к их мнениям, то начинаются знаменитые конфликты, тургеневские и все остальные. И мы идем в тупик, однозначно, потому что нарушаем законы отца. Ну, это так, слово, потому что мы в лицее, знакомая атмосфера, Инна, а меня слышно там? Я постараюсь погромче, но если проблемы со слухом, вот у нас тут свободное место, вот так справа обойдите, сядьте, пожалуйста, да, будет легче. И еще такой моментик, мы все-таки с улицы, я уже здесь полчаса постоял, но голос разогревается час-полтора. Ну, это такой закон. Если я поднимусь вверх, я показываю, что такое система образования дома отца. Как вы думаете, какую энергетику вы у меня будете воспринимать? Это я только на одну ступеньку. Могу подняться вверх. Вот дом отца предполагает видеть человека. Я уже над вами давлюсь. Подсознание я уже у вас в памяти. Я серьезно, то есть вот сейчас, конечно, вы можете сказать, человек еще, но сейчас вот так поставил, я стану памятником. В итоге контакта на тонком плане у нас не получится. Помните, у ног учитель, извините, пожалуйста. Уже так сказать. Ну, осталось, а я сонный техник. Ну, тут уже как все, вы меня помните. Поэтому, при всем уважении, я стараюсь на сцене не бывать вообще, потому что это сценический вариант, и если взять комплексное восприятие человека в целом, от чего мы и отталкивались, выходя на эту систему, и на эту специфику образования взрослых в доме отца, сейчас я объясню почему, это мы как раз подошли к этой системе. Проблема состоит в том, что сцена подсознания, а моя первая специальность артист балета, профессионально, и даже в таких спектаклях играл, она предполагает отчуждение от зрителя. И, к сожалению, современное искусство это не преодолело. То же самое в науке есть, отчуждение человека от природы. Ну что значит отчуждение? Есть природа сама по себе, а мы как царь зверей, ну, говорят царь природы, но если все вокруг человеческое, то мы царь зверей. Мы не царь человека, мы их царство. Минерально, растительно, животное, человек. Если человек царь, то над нижестоящим. То получается царь зверей, растений и минералов. Но тогда мы собой не управляем. Если мы царь над нижестоящим, по окружающим между собой мы не цари, мы не управители, в общем, человека. Вот как только вот эта специфика в науке, там, у человечества закрепилась, и мы начинаем отделяться от окружающей природы, то наша наука идет в тупик. И результаты вы видите, что атмосферные явления, что вот сейчас киотский протокол включил, то экологические кризисы. А самое главное, от этого начинаются кризисы внутри человека. Образовательные кризисы. Ну, это такое вступление для разогрева. И если я встану на сцену или на ступеньке, понятно, что лестница Иакова в небеса, я туда пошел, психологически вы остаетесь, уже будет отчуждение. Я встал на сцену, есть такой закон, ну, сценического искусства, закон пятой точки. Вы для меня не существуете, я на сцене играю для себя. Если я играю для вас, я неправильно играю.
А закон милосердия лучше, чтобы встали, когда мы лучше
слышим? По закону милосердия вы можете сесть вперед. Во-первых. Во-вторых, закон милосердия и сценическое искусство совершенно в разных сторонах находятся. Значит, сценическое, ораторское и педагогическое искусство находится на пятой-шестом плане. Исходят из причинного и буддхического плана, если взять ученическое. А милосердие как социально-общественное взаимодействие сердечности между нами находится на втором-третьем плане. Я, конечно, понимаю, что к третьему синтезу фа милосердие относится. Но ученичество в иерархии начинается с четвертого плана и выше. Поэтому я милосерден к вашим недостаткам. Но если я буду их учитывать, мы тогда будем читать в поликлинике. Ни себе, ни вам, никому другому. Даже если вы, знаете такое, если кроме милосердия есть закон адекватности или корректности, уважения или толерантности, как хотите это называйте, к другому человеку. Несмотря ни на какие недостатки слуха, зрения, тела, если мы к нему относимся как к человеку, есть общий средний подход ко всему, к любому человеку, по сердцу. Без учета недостатков слуха и голоса. Понятно, что если кто-то не слышит, вот у нас есть впереди свободные места. Если люди сами сели максимально сзади и оттуда требуют, проявите ко мне милосердие, я плохо слышу, когда впереди свободные места, то это уже не милосердие, а грань легкого эгоизма по отношению к группе. И мы переходим в другую плоскость, называется ученичество. Я так свободно говорю, потому что у меня отец инвалид первой группы, то есть это было аж 5 лет, когда мне было, я так сказать, взрос взаимодействия с инвалидом, и в том числе ухаживаю, ну, действует, ходит, все в порядке там. Поэтому для меня законы милосердия и взаимоотношения с людьми, которые имеют какие-то нарушения здоровья, это не риторический вопрос, а практический вопрос жизни. Но вот в этом практическом вопросе и отец, и жизнь меня научила простой вещи. Если ты замечаешь недостатки человека, ты его унижаешь. И таким образом он перестает себя чувствовать человеком. А если ты предъявляешь требования и общие вопросы как к человеку, ты его уважаешь. Единственное, что нужно помочь организоваться, чтобы было удобно слышно поближе сердцу. Тем более здесь акустика в принципе хорошая и слышимость хорошая. А голос у меня достаточно громкий. Сейчас я разговорюсь и закладываю. Ну, я так объясню, что балетмейстер должен перекричать оркестр и объяснить тем, кто танцует. На любом языке. Под музыку. Понятно, да? Вот меня приучали к этому лет 10. Поэтому я еще тихонько, я только начал, музыки нет. Поэтому у нас еще все впереди. Вы сейчас на меня настроитесь, я на вас настроюсь. Ведущий должен отражать группу, мы так за полчаса, час отойдем от окружающего мира. Не смысл, что отойдем в небеса, а в смысле, что войдем в процесс образования, и все будет слышно, видно, ваши тела на тонком плане тоже там на лекции соберутся, они пока так еще некоторые разбегаются там, говорят, что нам еще некогда. И все, все будет происходить, все начнется. Значит, чем мы будем заниматься на этом синтезе фа? И вот эти первые два часа для тех, кто пришел в гости. То есть мне придется учитывать тогда два часа, что тут много новых учеников пришло в гости, я так перестрою темы. Значит, весь синтез фа называется ученичество. Я понимаю, что слово ученичество может быть и лицейным, и университетским, но есть другой вариант ученичества, который называется или иерархическое, но это по прошлой эпохе, или в доме отца. Наша система исходит из ученичества и восхождения в доме отца. Ну, пример приведу простой. В свое время Ева не съела, съела не то яблоко или не съела. И человечество там по меркам многих религий до сих пор это отрабатывает на своей шее. Где она съела? В доме отца. Где она съела? В саду отца. Ну там. Ее за это наказали. Вот мы сейчас подошли в планетарном развитии, в человеческом развитии, к такому факту, когда мы начинаем входить в условия дома отца. И новая раса должна жить в доме отца. Но вопрос стоит простой. А вдруг не одна Ева, а 6 миллиардов человечества, которые сейчас существуют на планете, в январе как раз стало 6, начнут есть не те яблоки. И если за одну Еву мы отрабатываем уже сколько тысячелетий, ну там женщин вообще унижали до смертного греха, там что только не делали, то представляете, когда люди с нашей личностной активностью придут в дом отца и скажут: «Папа, а нам есть хочется, а я хочу съесть именно вот это». Почему нельзя? Я вижу, что съесть можно, мало ли что удавлюсь. Или кто-то за меня это будет отрабатывать. Я хочу. Ну а как, у нас же общество потребления. Зашел, купил, взял. Сбычьей шеи запусти, товарищи. Не в обиду будет сказано. Он скажет, папа, сколько стоит? Да, да, сколько стоит? Я получу. И все, поэтому сейчас стоит вопрос образования учеников и человеков, чтобы они могли адекватно воспринимать новые условия планеты, новые условия мира, которые сложились и которые приходят на планету. Если 4, 5, там, 7 лет назад, когда мы начинали и работали с этим, было сложно объяснить, что происходит, что будет, люди не верили, говорили, там. Ну, мы так говорим, ну, пожалуйста, закон свободы воли есть. Сейчас объяснить очень легко. Цунами все показало. То, что мы, допустим, несколько лет назад говорили, что планета изменит орбиту и там станет другой. Некоторые нам у виска крутили, ученые говорят, да невозможно. Хотя я вот с ученой братьями знакомый там и общался. А сейчас взяла планета, на 3 градуса изменила орбиту. На соседних планетах взяли, полюса поменялись. Наука уже раньше, 10 лет назад, невозможно, это не будет смена полюсов. Сейчас сторона говорит, идет смена, возможно, полюсов. Но сколько идти будет, не знали. Но также орбита не может поменяться, родила поменяться. Ну, факт есть, теперь поменялся, до этого не должна меняться. Вот такие у нас условия, и все. Поэтому после того, как на планете начинается действительно рост разных катаклизмов, человечество уже носом тыкает, что планета меняется, действительно идет изменение и орбиты, и влияние энергетики окружающей. Именно энергетики, допустим, галактики, метагалактики. Сейчас мы начинаем об этом говорить легко. Вот последние 3 факта, которые пришли за эти 2 недели. Вот просто я езжу по городам, и ученики мне рассказывают, или я там общаюсь с ученым, вот там сейчас в поезд ехал там, или с директором, или с заместителем Донецкого, или филиала Донецкой, Академии при президенте Украины. Ну, там, в Донецке сюда. Ну, пообщались. Сказал, если будет время, подойдет, послушать. Ну, так. Ну, так, пересекаемся с ними, общаемся и обмениваемся мнением. Что как происходит. Ну, и вот, ну, учителя, вот 3 факта вам на вскидку очень интересно. Вышла статья, но у меня ксерокс есть, он плохой, правда, но... Дети индиго. Вот я, как профессионал, занимался новой системой образования, чтобы создать для новых детей. Задача новой системы образования, не только новая Россия, там, новая Украина, а вот именно создать систему, которая предполагает детей будущего, а не настоящего. Ну, с учетом всех ученических тенденций. Ну, раньше мне не верили, было с большим конфликтом. Правда, я очень радовался, когда на Украине велась 12-бальная система. Правда, она недоработана. У нас она была еще в 92-м году. Только у нас 12-бальная была другая. 12 вертикаль и 12 горизонтально каждый вертикаль. То есть ставилась двойная оценка, допустим, 12-5 или там 6-8. 6 это уровень сложности задания, а 8 качество его исполнения вплоть до 12. Идеально 6-12, там 6-10 это идеальное исполнение. В итоге на этом можно было строить и графики, и отслеживать математически, и компьютерно, целая система была компьютерная. То есть и в этом варианте шел остальный рост. Это профессионально. Ладно. Дети индиго, вот последняя статья, просто уникальный факт. Начинают их наконец-таки исследовать, говорят, что этих детей много растет, их будет расти после 99-го года валом, их уже не будут называть детьми индиго, лет через 20 они будут нас называть индигом, так сказать, или индиком, не знаю как, то есть это, так сказать, остатки предыдущей расы, так и будут это называться, то есть еще лет 10-20 пройдет, вот они выйдут в мир, вырастут, сейчас их мало. Уже сейчас молодые приходят и по-другому действуют. Даже наши ученики отмечают, что они говорят, с молодыми легче общаться. Они то, что мы говорим, вот это, ловят на ходу, на лету, начинают делать и применять профессии. Поэтому, в принципе, это уже идет. Вот молодое поколение 20-30 лет, они уже по-другому мыслят. Уже, а вот когда вырастут малявки, которым сейчас по 4 года, вот тогда мы поставим пункт лихо. Пример. Ребенок 9-10 лет, дают толстенный научный. Ну, там, книгу, журнал. Он становится босиком. Рассказывает все, что там написано. Объясняет все, что там написано. Сложную и технически, и научную информацию. Ученые сами так вникают в то, что он рассказывает, иногда с трудом. Объясняет это все. знает это все через несколько дней. С подошвы считал это за там, полчаса-час и сказал, все, мне это неинтересно, я это уже знаю. И пошел дальше. Вот эксперимент с детем Индиго. Я говорю, 10-11 лет. Слушайте, в эту цифру. Возрастной. Поэтому пакетирование информации, свободное обладание ею уже приходит. И когда там робко в 90-х годах предполагали, что будет сверхраса, будет новое человечество, и все ждали, а какое же оно будет? Да вот оно уже есть. Мы просто, как всегда, замазываем все глаза и боимся это увидеть. Оно уже есть. Оно растет, пока маленькое. Теперь представьте, у этих маленьких родятся их дети. Или за 100 лет дойдем до внуков. И человечество просто будет другое. Все. Это такой механический процесс, очень быстрый по меркам планеты. Это по нашим меркам долго. По меркам планеты это вообще мелочь. И раса будет другая. И знаменитая шестая раса, это не где-то там теоретически. Вот она практически уже растет. Потому что приходят люди с совсем другими способностями. И сейчас по миру у педагогов главный вопрос. Как обучать своих детей? Что это значит? Всю программу предыдущего образования не проходит за несколько лет. И им становится скучно. Ну, то есть, он книгу читает за час. Этот учебник положено учить год. Посчитайте, сколько часов ему надо, чтобы прочитать все наши учебники. 12-15 учебников на год. Ну, это вообще вопрос сложный. Искать не надо. Негде. Искать не, знаете, такого. Поэтому там проблемы и растет, потому что они по-другому ведут себя в окружающем мире. Пример простой. Вот сейчас маленькая малявка, которая на компьютере играет, если вы раньше компьютерами занимались, ну это представьте, как она разговаривает, что она умеет и что вы умеете. И как вы при ней себя чувствуете. У нас был пример для нашего ученика шикарный. Внучка, пример была, мы от смеха просто умерли. Бабушка занималась внучкой, наша ученица там прошла все, все это знает, и к ним двигает врач там все. Девочка танцует под музыку, бабушка слушает, ой, смотрите, как внучка танцует под музыку Бетховена. Девочка пошла, бабушка, это не Бетховен, это Моцарт. Бабушка вот как стояла 13, так и села. А внучка перед нами танцует, все равно, что на нее смотрит. Она танцевала до нас. Мы зашли там толпой взрослых 4 человек. Она танцевала при нас и хотела танцевать. Ей все равно, кто на нее смотрит. Она танцует за себя, а не для нас, взрослых, которые за это конфетку дают. Еще и бабушку, походу, строит. Все. Вот новые дети, которые приходят, они знают, они видят. Понятно, что там в детском саду или научили. Или это надо было научить. Но у ребенка не просто отложилось, он это использует по ходу совершенно другого действия. Представьте, что вы танцуете, контролируете движение, и знаете композитора, слышите, что говорит вам сосед, то есть бабушка. Это сложная координация действия для 4-летнего. Очень сложная, даже для взрослого. Многих сидящих здесь это просто невозможно. А я успокою. Это вот такая система образования, вот такие дети приходят. Ладно, о детях, это мы так сказать, об образовании. И вот исходя из этих условий, мы вышли на то, что надо менять среду и надо уже взрослых обучать тому, чтобы они вошли в новую систему. И стяжая и профессионально, и ученически. То есть параллельно с профессиональным там ростом, каким-то взглядом на образование, это как бы то, что я больше всего люблю и любил по жизни, мы вышли на ученичество. Ну, в принципе, я этим занимался, начиная с 7 класса еще. То есть как бы это из прошлых воплощений, что называется, и параллельно. Но сейчас уже это можно говорить открыто и свободно. В новой эпохе меня вел Владыка Кутхуми, и я являюсь его учеником. И, в общем-то, именно так сложилось в 90-х годах. Именно этот Владыка стяжал выразить план отца метагалактики на нашей планете. И планета в своем развитии сейчас входит в метагалактические условия жизни. Сейчас я научный пример скажу, вы с этим, ну, просто увидите это. И для того, чтобы подготовить человека к этим условиям жизни, необходим план метагалактического развития человека. Вот мы говорим, мы ищем там братьев по разуму в космосе. Почему они не выходят с нами в контакт? Объясню просто. Как часто вы выходите в контакт с муравьями? Нет, ну вы видите, что они ползают? Иногда по вам ползают, если вы спите в лесу. Вы с ним в контакт не сходите, они просто по вам ползают. Это не контакт называется. Это называется совместное существование. Он пополз по мне, я случайно на него наступил. Не обязательно он умер, если он там в дырочке спрятался. Но мы прошли мимо, не замечая друг друга. Не хочу обижать ни человека, ни человечества. Просто вот вообразите, что мы для метагалактики, вот все телескопы сфотографировали Солнечную систему и получили идеальное изображение. Капля, летящая в пространстве. Синтез Солнечной системы, всех телескопов и вот со всех спутников, которые фотографировали с разных точек зрения. Американцы нас это сделали. Вот вы скажете, что мы капля летим в пространстве. Внутри этой капли маленькая планета. На этой планете живет человечество. А вокруг то, что мы называем галактикой, метагалактикой. Вообразили, да? Поэтому муравьи это еще высоко и много. Я понимаю, по нашей амбициозности личности и разумности. У нас уже разум охватывает всю метагалактику. Но как только начинает спрашивать, что это такое, что ты охватываешь, человек теряется, не знает. Когда он говорит, я в галактике, я говорю, в какой? Млечный путь. Я говорю, где он заканчивается? Как где? Он говорит, пределы. Я говорю, так не бывает даже по космологии. Ладно, я в галактике. Я говорю, сколько звезд ты прошел, чтобы быть там? Как? Я просто во всей галактике. Я говорю, все есть ничего, это даже философия здесь. Ты нигде там. Ты никто и нигде не находишься. Потому что если ты в галактике, ты должен знать, сколько звезд, или с какой ты взаимодействуешь. Довожу человека до белого колена, или он соглашается, я с Солнцем взаимодействую. Я говорю, тогда ты на планете. Если ты на Солнце, покажи мне свое огненное тело. Все вот просто, фактически, практически. Если ты что-то заявляешь, будь добр это подтвердить. Все. Вы знаете, если вы хотите риторически что-то заявлять, вы можете собрать свою аудиторию и с ней общаться. Трясем уже не к вам. У нас все свободно. Пришли, ушли, зашли. Но заявлять и свои знания, и требовать, соглашаться, не соглашаться с вами, или что там на Земле, или что там в галактике, это высочайшие духи. И мы должны вспомнить высочайшие духи.
Мы сегодня же не дискут у нас, а мы пришли слушать Михаила Сергеевича.
Значит, у меня такая просьба. Значит, есть такая научная корректность ведения и педагогическая корректность ведения семинара. Не ученическая, не высоких духов. Значит, ну, во-первых, высокий дух никогда не перебивает, а остается на своей высоте. И проникает, потому что для высокого духа есть закон, простой евангельский закон. В духе мы едины, вы согласны? В духе мы едины, вы согласны? Это Иван. Прекрасно. Значит, раз в духе мы едины, мы все едины духом между собой. Аналог муравьев – это не оскорбление, а масштаб нашего восприятия по отношению к галактике. Если мы не владеем ментальной восприимчивостью, а сидим только в духе, то я ни в коем случае не называл вас муравьев. Я показывал масштаб наших тел и возможностей по отношению к метагалактике. И вопрос, вы знаете, я с вами совершенно согласен, но проблема в том, что главное для кого? А космос это что? Сейчас, это хороший показатель, раз учитель спровоцировал, космос это что? Категориально объясните, что такое космос? Так если это тело сущего, почему главное сердце? А почему оно источник любви именно? Кто это сказал? Творится кем? Нет, кем творится? Раз творится, если... А кто сказал, что творец действует только через любовь? А сердце где находится? Везде. Стоп. Вот мы пришли. Раз везде, значит нигде. Есть такой простой закон. Как только мы смотрим везде, мы не имеем точку опоры нигде. Я совершенно согласен с человеком, что есть сердце у каждого человека. Я совершенно согласен, что любовь, как сила созидающая, обязательно быть у каждого человека должна. Но вопрос в чем? Так гласится, что и сердце это одно, а уметь владеть сердцем и действовать любовью, даже созидательно, это совсем другое. И вот на этом... Вы... А в сердце есть механизмы управления? Если сердце созидает все, она созидает, управляет созиданием или нет? Все. А, вот. Как только мы начинаем четко упираться в то, что наше сердце управляет, не управляет, чтобы доказать свое мнение, мы переходим в прилагательные. Высшее сердце управляет. Значит, нас сразу переводят в низшее сердце, и мы с вами стадо баранов. А, кусочек большого сердца. Значит, извините, у меня отец коллега, у которого нет руки. Как вы отстраните людей с кусочком тела? Она так называется, коллега. Не обижайтесь. По образу и подобию Божьему. Если у вас сердце кусочек, то нарушился простой евангельский закон. Но по образу и подобию Божьему. Правильно? Правильно. Если у нас сердце кусочек, то она тоже кусочек. Что такое кусочек? Это материя. Где любовь? В кусочке. Дальше продолжать аналогию. Я... А, сердце кусочек духа, а дух это что? А дух это энергия, а энергия где? А энергия во всем где? Во всем разлита. А когда она разлита во всем, до каких краев она доходит? А края нету. Прекрасно. И вот так мы будем бегать девочкой Шизой по кругу. И как только упираться в то, что из этого круга надо выйти, мы сразу будем дополнять прилагательные. Это очень хороший показатель ученичества. Многие ученики вот в этом и находятся. Они отрицают ментал и говорят, Иисус нас спасет. Он как учителя, вот так и называли, учитель в Евангелии. Его не называли там никак по-другому. Он действительно нас обучал, как правильно жить. Этого никто не отменяет. Эти истины можно применять. Но вот пример простой. Евангелие, вот от Духа, что называется, святого. Отвечаю просто человеку. Есть простой святой Серафим Саровский, после Иисуса, жил там 100-200 лет назад. Ну, примерно. Он говорил, это по поводу Духа. Основная задача христианина – стяжать огонь Святого Духа. Если бы мне человек просто сказал, что есть огонь Духа, я бы с ним согласился. Почему? И у учеников, и во всех предыдущих источниках, любых времен и народов, не только у Блаватской. Пожалуйста, Коран. И праведник войдет в огонь и придет к Аллаху, а неправедник не сможет войти в огонь и не придет, и так далее. То есть мы можем взять много источников, синтезировать и привести к этому. Но как только мы начинаем говорить о прилагательных, высший, низший, хороший, плохой, мы уходим от факта, что есть дух, что есть огонь, что есть сердце, к оценке. А оценка приводит к простой вещи. Не суди, да не судим будешь. Если мы не можем объяснить, что такое дух, что такое сердце, что такое тело. Вот человек, с одной стороны, правильно сказал, что есть все в теле Отца, ну, в принципе, это древнейшее, даже церковь нашего, тело там Христа, да? А с другой стороны, когда перешел на категорию энергии, говорит, что энергия разлита везде, краев не имеет. Но! Ведь до начала он сказал, что тело Отца есть. А храм тоже Евангелие. Мы по образу и подобию Отца. Если мы в теле Отца, то энергия разлита где? В теле Отца. Не только в теле, она может исходить в каких-то границах дальше тела Отца. Но мы уже четко начинаем видеть, где она и как с ней контактить. Если мы часть это, не кусочек, часть, большая или маленькая. Правда, маленькое слово, но уже все поменялось. Кусочек это осколок, это отчужденное, как осколки, как камешки. А часть это уже единство с целым. И вот если мы часть Отца, то мы несем часть этой энергии Отца, этого тела, этого сердца, этого духа. Вопрос в том, как несем, где несем, каким способом несем и какие аппараты, я не хочу сказать органы, это физиологично, аппараты внутри нас отличаются. Некоторые аппараты, такой ментальный язык, технический язык. Извините, если мы говорим об органах, мы говорим о теле физическом. А если мы говорим о сердце, там, о чакрах, там, о лучах, об энергии, о духе, то они имеют аппараты применения. А какие вы знаете? И выше чакр человечество не знает. Вот мы теоретически рассуждаем о духе, не видя, как он действует. Мы теоретически рассуждаем о сердце, не видя, как оно действует. Не зная строения сердца, говоря о высшем, низшем сердце. Если я скажу, что мы различаем до 16 сердец Отца и в человеке, оно еще думает, кроме знания сердце чувствует. Знание находится на ментальном плане, четвертом. Чувство находится на третьем плане, астральном. В итоге мы вместо того, чтобы идти вверх, спускаемся куда? Вниз. И вы видите, инволюционный подход. Я так отвечу человека, сердце движется, сердце ощущает, второе, сердце чувствует, сердце думает, чаша сердца, сердце смыслит, сердце имеет суть, сердце имеет идеи, и мы дошли до духа, сердце имеет огонь, и мы дошли до аматики, вообще пока вам новое слово. Сердце имеет образы Отца и воспламеняется восьмилепестковым или четырех, или трехлепестковым пламенем, или восьмипламенностью. И это все прошел 9 сердец. А на 16-м планетарном мы доходим до сердца синтеза, где мы с Отцом в синтезе, сохраняя свое сердце, но и сердце Отца, действуем совместно. Как древние говорили, сотворчески. Но я туда даже не хочу вести, потому что мы с вами на третьей ступени, это будет... Ну, неэтично по отношению к вам, потому что все приходит постепенно. Можно сейчас вывалить на вас все эти знания, извините, будет куча, которую попробую разобраться, а можно постепенно синтезами идти и войти в это, умея это. И мы взяли чисто образовательный подход за 16 семинаров синтезов, подвести к этому, объяснить, как это, человек начинает владеть и теоретически, и практически возможность этим овладеть. И вот эти все рассуждения начинают или теряться, исчезать, или нас посылают далеко и надолго. Мы с этим согласны. Мы продолжаем идти к Отцу. Потому что куда бы нас ни послали, все есть Отец. И все есть в Отце. И даже любые некорректности, это то, что создало человечество, но в Отце. Это легко доказать, что если тело Господне во всем, и мы по образу и подобию Божьему, то, извините, у нас есть кишечник. И мочевой пузырь. Где выходит то, что нам не надо. В Отце тоже, я надеюсь, по образу и подобию, раз нас так учили, есть тот же самый орган. Вопрос в чем? Если мы часть Отца, чисто физиологически, мы в какой физиологической системе Отца находимся? Я же сказал это что-то. Вначале было слово. Вот смотрите, как мы четко попали. Я думаю, медики согласятся, что кишечник какой-то как выделительный. Да, или к первой системе, мочеполовой. Поэтому так много секса по планете. Вот когда с человеком начинаешь говорить на основе даже христианских аналогий, не отрицая, а просто стараясь выяснить истину, что человек хочет сказать. В конечном счете человек выговаривается, где он находится в Отце. С такими представлениями. А я бы просил, к сожалению, человека все-таки поднять до уровня мозга, до уровня сердца. Кстати, в мозге тоже есть сердце. Мозг – это не сердце и не разум. Тоже неправильно представляю. Это все лишь высшая нервная деятельность. Подняв до мозга, мы все лишь поднялись до 7-й ступени. Если я вам скажу, до точной импульсной системы тела, некоторые скажут, ты о чем? Мы анатомически это не знаем, а импульсы по нервной системе идут? А точечные проявления акупунктурные на теле есть? Сюда воткнул, здесь все горит. Это что? Точная импульсная система. Или если я доведу до системы тела, скажут, ты о чем? Какой-то бред. Тело просто есть. Но есть система тела, есть комплексная система, где все в синтезе связано как тело. О чем мы с этих позиций идем? Отражая Отца. И так далее, и так далее. И вот вы сейчас увидели систему образования прошлой эпохи, которая прилагательными пыталась объяснить, что есть там Отец, планета, метагалактика, и заходила в тупик, рано или поздно. И простыми вопросами, знаете, как вот в ученичестве есть, ты слушай другого, ну и спрашивай. Он сам выскажет. Почему? Есть такой простой закон зеркала. Когда ты сообщаешь другому, ты сообщаешь самому себе. Чем ты владеешь? Как ты владеешь? Над чем ты работаешь? Даже когда я вам говорю, я здесь должен четко внутри себя не отслеживать. А значит, я говорю это еще и самому себе. И по подобию группы притягиваются люди и провоцируют вопросы, и говорят вопросы. Нужны группе. Может быть, новеньким нужно осознать, где вы были и что вокруг происходит. Вот давайте на этом остановимся. И я просто так, навскидку заранее скажу для новеньких, что для того, чтобы выразить отца, мы сейчас находимся на третьей синтезе фа. Вот только с третьей астральной ступени, третьего плана, чтобы выразить отца на астрале, мы должны обладать астральным сердцем. Это центральное сердце духа, как шар здесь. Астральным телом, это синтез на сегодняшний день, 16 чакр, не 7, 16 минимум. И отражение 64 вышестоящих метагалактических нас, это тело. Мы должны обладать астральным разумом, чтобы выходить в мерности астрального, ну или параллельности, если вам так будет угодно, в другое пространство, которое называется астральным, и свободно жить там. Или чтобы видеть те души, которые после смерти физического тела выходят туда, они говорят, это невозможно. Извините, уже есть фотографии, уже есть фильмы, где душа выходит, уже это все научно доказано, только ученые не знают, как это применять. Вот есть пространство астральное, инферно, где наши другие тела, просто более маленькие, живут. Это называется астральным телом. Не верите, и ваши проблемы. Знаете, так у нас простой подход. Истина однозначна. Мы сообщили, мы вестники. Взяли? Молодцы. Отработали, проверили. Мы не говорим, что это теоретически. Верьте мне, только я тут вас веду. Нет, вы сами видите. Вы можете это взять как факт, проверить. Мы подсказываем, как. Мы даже ведем погружение. Если проверили и поверили, идите. Не поверили, живите. Когда-нибудь мы все равно умрем, там встретимся, и все равно вы поверите. Где мы скажем, а помнишь? И вот, я понимаю, что сейчас сложно верить, вы сейчас скажете, бред несу. А вот у нас, вот здесь сидят ученики уже с других городов. Мы и сами, мы уже ходим по этим планам, пространствам, свободно. И общаемся не только с владыками, а другими телами там живем. Что значит другими телами? Для того пространства, если владыки находятся на астрале, это владыки бывшего глобуса Коши. А глобус Коши вырос из глобуса демонов, который был буквально 2 года назад, и мы его преобразили. Вот на астральном плане находятся только владыки нижестоящего глобуса. Осознайте, пожалуйста, что любое слово – это провокация. Вас здесь собралось много новеньких со своими представлениями. Вам прекрасно показывают, с чем вы пришли. Я же только что так и сказал. Вам прекрасно показать. На сегодняшний день демонов на планете нет, и их ученики по всем масштабам продолжают преображать и даже уничтожать. Глобус демонский закрыт. Астрал зачищен 2 года назад. И грязь на астрале остается только у тех людей, которые сами эту грязь воспроизводят. Я сегодня объявлю об окончательной зачистке эфирного тела. Я хотел с этого начать, но приходится вступительное слово делать для новеньких. Где эфирное тело зачищено настолько, что появился глобус эльфийского человечества в этом месяце, 2 недели назад. Другими словами, человечество получило право действовать на эфире свободно, а до этого там гуляли коши. Владыки коши были на астральном плане. Ну и так далее. То есть если мы начнем разбираться в системе планеты, мы начнем видеть, как планета живет. Кто сказал, а почему владыки Коши, а где владыки Чейства? А вы знаете по древности, что было 12 творческих иерархий? Все знают. В каждой иерархии свои владыки. Обязательно. А с чем работают иерархии эти? С разными глобусами жизни планеты. И вот если вы это знаете, вы уже можете различить человеческого иерарха, владыку, от иерарха кошачьего. Он разумен, он в человеческом теле выйдет. Если вы на него посмотрите под другим углом зрения, он почему-то будет мохнатым. Ну, как кошка, но не рогатым уже. Рога и копыта мы в свое время им подшибали. Мы – это ученики планеты, сознательно на них действующие, по всем планам. Это не я, великий Виталий Второй. А во-вторых, или первый. А во-вторых, мы – это когда у кого-то там мы. Сколько у вас тел? Ну, понятно, одно. А я различаю 16 планетарных. Или 40 глобусных. Если я беру этот синтез тел, то для меня это мы. Ладно, идем дальше. разум. Вот разум астральный, я чуть-чуть по нем прошелся. Дальше еще идет дом отца, который создает условия на астральном плане. И куда мы вводим, учим жить, потому что он выражает наше накопление. И вы это видя, перестраивая дом отца, можете перестроить свои условия жизни, даже физической. У нас это целая практика, называется погружение и помощь в этом, любому человеку. Но вот буквально за несколько последних месяцев, из этой четверых, мы несколько лет это отрабатывали, человек вообще вырос еще шире. И для него обязательным условием теперь на любом плане является имение образа отца, хотя мы этому учили 4 года. Но раньше мы не говорили, что это хочешь иметь, хочешь не иметь. А теперь обязательно. И у вас как минимум должно быть 9 образов отца, чтобы его выразить, а не один. 10 слов отца. 11 восприятий. Восприятие, это вот вы на меня сейчас смотрите, вы воспринимаете? Да, в науке это называется просто позиция наблюдателя. Вот чтобы позиция наблюдателя была правильная, вы должны уметь воспринимать 11 позициями, тогда вы отцовите. Дух – это категория 7-го плана, и это позиция восприятия, которая живет масштабами. Почему человек говорит, забила дух, я вам проводил аналогию масштабов. Муравьин – это галактика. Вот эта аналогия масштабов – это восприятие духа. И нам тут же включили дух, выше, ниже, дух. Все правильно. Восприятие масштабов умеет воспринимать дух. Если вы не владеете восприятием масштабов и владеете планом восприятием, что естественно для человека, это ментальное восприятие. Поэтому я с вами говорю ментальным языком. Потому что человек это прежде всего для отца мысль. Древнее учение силой мысли мы управляем высшими мирами. Что Агни-йога, что Блаватская, что любой древний источник на востоке и на западе это говорит. Ну, значит, мысль надо управлять внутри себя, чтобы управлять окружающим миром. Все древние так и говорили, познай себя. Зачем? Вот у меня был простой вопрос в свое время, я с этого начал. А зачем себя познавать? И простой ответ нашел. Если ты управляешь собой, ты управляешь миром. Значит, ты должен управлять своими мыслями, чувствами, действиями и поехали. Посмотрите, управлять собой – это гордыня. Поэтому не управляйте собой. Закройте глаза. Выйдите из этого... Вот сейчас закрыли? Вот я сейчас закрыл. Я попытаюсь идти куда-нибудь. Я тоже спотыкнусь, если я не знаю, о ступеньку. Перевалюсь через, извините, дамы. Или завалюсь на них. Я не буду упасть. Тут я телом не управляю. Ты пошел вам говорить, а? Я показываю не управление собой. Это гордыня! Я говорить не должен. Я сейчас говорю... А, достаточно? Да, все-таки собой надо управлять. А, надо осознать. Я осознаю, что вы все сидите. Вы меня осознаете? Все, мы молчим. Молчание золото у древних учеников. Мы изреченно есть лоб. Все, мы молчим. Вы меня осознаете, я осознаю. На буддхистском плане лекция идет. Я понимаю, что смешно, я не издеваюсь над человеком. Или мы вышибем из себя парадигму глупости, или будем в этом сидеть. Это надо один раз показать, театрально. А потом подумать, куда мы плюемся с таким подходом. Вот поэтому наша планета, извините, неуправляема. Правильно, вот с таким подходом, когда мы в гордыне не должны собой управлять. Хотя все древние говорили, научись собой управлять, чувствами и мыслями. А мы это послали и сказали, это гордыня. Это не гордыня. Гордыня заявлять, что с этим управлением ты властитель мира и царь природы. То есть гордыня это шаг дальше, когда ты не просто управляешь, а это управление накладываешь на все. И говоришь, что если ты управляешь собой, ты должен управлять всем так же, как ты собой управляешь. Вот с этим я не согласен. Научишься управлять собой, ты должен еще научиться видеть управляющие механизмы там планет, других людей и контактить эти разные системы управления. О, уже другой подход пойдет. Но при этом слово управление, это не когда ты контролируешь, а кнопки нажимаешь. Я вот с наркоманами работал, эта система выводилась из кризиса. У нас было до 50% выхода. Сразу скажу, в обычных психбольницах до 5%. Просто мы их учили управлять эфирным астральным телом. Например, такой скажем, наркоманчик приезжает обратно и говорит, что вы со мной сделали? Я приехал к вам дозу снять. Он маме клялся, что он будет ходить. Ну, маме поклялся, мы ему помогли. Он исполнил все наши методики. Приезжает и говорит, ни один наркотик, ни одна доза меня не берет. Вы меня отпустили. У них в языке самое страшное слово. Он говорит, я беру самый большой доз за большой день. Да, на... Ну, не торчу. Это их язык. Ну, типа, то, кайфа нет. Вы, сволочи, меня... Ты клятвенно вон маме заявлял? Заявлял. Но я ж хотел опустить дозу, чтобы меньше денег давать, а кайф брать. Я говорю, ты нам это не сообщал. Нет, милосердие с милосердием. Сообщил, чуть подлечился, пошел вон. А не сообщил, мы его провели по полной программе. Тела перестроились эфирно-астральные. Все. Это они так привязывают. Там, знаете, так, вот чтобы управлять человеком, как они деньги выжимают у обычных людей. Кнопочки надо знать. Один такой из учеников дьявола подходит. Ну там просто, когда мы выводили его, сидит антихрист, строгание, там, чешком, теле, минотавр, кстати, это символ антихриста. В нештающем глобусе, демонском. Человеческое тело, голова быка, ну на одном месте там такой хороший знак, куда стрелять, посмотреть надо. То есть перед ним появляется здесь такая тряпочка квадратная, кружок красный, и в центре красное пятно. Когда ученик стоит перед ним, он смотрит на это красное пятно причинного места. В общем, веселое было событие, пока мы преодолели это все. Вот он, один человек так и говорит, я подхожу человеку, смотрю на него, не знаю, какие кнопочки нажать. Нажалось, ну что? Нажимаю, и мне все дают. Пример, сел дама из такси, ей поймал, так сказать, не могла сама поймать. Ну, такому всегда кнопочку. Сел, пока не доехали до дому, она отдала ему все деньги в кошельке. И сняла цепочку на то, чтобы там золотую, чтобы он бедный доехал туда, куда ему надо, и помог бедным родителям по всем остальным делам. Ну, нам показывает. Ходил, погулял в город. Ну, мы их засунули в город, а некоторых особо отличившихся. Надо отпускали на день подышать свежим воздухом в среду. Он отличился. Естественно, после этого мы ни разу его не выпускали. Даму найти не смогли, ну, уже поздно было. Цепочку ему оставили, это его кармические проблемы. Вот это называется управлять эгоистически, насильно и так далее. И таких людей вокруг достаточно. Вы уже сказали, что вы задали последний вопрос. Нет, нет. Поэтому, исходя из этого, я вам просто отвечаю на тот вопрос, что вы еще задали. Значит, и последнее. Если предполагать, что надо лечить душу, то, значит, я предполагаю, что все души больны. Если все души больны, это правильно, то мы находимся в большой поликлинике. Называется планета Земля. Или в большой больнице, где все больные. Тогда зачем вообще учиться? Надо лечиться. Провокация! Ох, как хорошо! Значит, закон очень никак гласит. Провокация удалась. Что это значит? Каждый ученик еще по-своему провокатор, чтобы вывести ученика на открытый язык, чтобы знать, как с ним общаться. И как говорил мне учитель, он меня так учит. Провокации и проверки были, есть и будут, каждый момент. Я только что сообщал вам, и человек это слышал, и ему говорил, что каждый человек, сообщая другому, прежде всего говорит себе. Это закон ученика. Я предупредил. Продолжая отвечать на вопросы, человек забыл это предупреждение и ответил. И наконец-таки мы дошли до сути. Откуда идут эти заявления? Из больницы. Если вы хотите там быть и считать, что вы нищие, что вас надо лечить, то пожалуйста. Но я пришел заниматься образованием, а не лечением. Помощью вам, чтобы вы научились управлять душой. Может быть, и самолечили ее, если там какие-то рецидивы болезни есть. Это ваши вопросы. Можем подсказать. но мы не пришли в больницу. Великие хирурги, или не знаю как там, терапевты, лечить души от того, что они больны. Это унижение человека. Почему? Потому что я еще раз говорю евангельский закон. Вот за тысячу лет, говоря о высоком духе, мы не выучили простые истины Христа. Не судите, да не судимы будете. Кто может заявлять о болезни души? Нет. Ну, больной человек, если он себя отражает, только отец. Мы не имеем права другому человеку говорить, что он больной. Как только мы ему это внушили, он стал больным. Почему? Та же евангельская истина. И по вере вашей дано будет вам. Вы верите, что у вас душа больная? Даже если она была здоровой, как только вы поверили, по евангельской истине она уже идет к больной. Поэтому даже психологи сейчас работают с врачами, говорят, не говорите, что это больные лежат. Они лежат на терапии. И в настоящих поликлиниках идет поддержка здоровья, а не лечение. Это такие, в крупных и платных. До мелких это еще не дошло. Другой психологический подход. В итоге за счет этой элементарной психологии по тестам больные вылечиваются на недели больше и раньше. Поэтому сейчас разрабатывают методики операции, 3 дня пошел вон. Не потому что койки мешают, а потому что сейчас доказано уже, что чем раньше человек начнет ходить, действовать после любой самой страшной болячки, тем быстрее он самовосстанавливается, даже если он медленно ходит. И чем меньше он будет находиться в больнице, вот сейчас на Зурабова все выступают, он говорит, 3-5 дней пошел вон, кот, надо 2 недели лежать, да это бездельники говорят. А я с ним совершенно согласен, потому что и психологи, и медики говорят, как только ты собираешься и начинаешь действовать, ты преодолеваешь это. А кто там мне сейчас не поверит, мой отец пропустил сейчас 36 тысяч вольт. Всю электростанцию. У нас на розетке 220. И она убивает человека. Он пропустил, вся рука сгорела, там где держался. Ну дурак, включил электростанцию. Они ее ремонтировали. Инженер электрик. Летел там столько метров. Он боролся за жизнь. Сам вставал и говорил, что будет действовать. Прочитайте, за 2-3 дня выживет, будем лечить. Выжил. Через 10 месяцев привезли в Москву. Когда прочитали, сказали, не может быть. Подняли все акты. Не может быть. Выжил. И тем выжил, что он захотел ходить, действовать и не считал себя больным. Простой принцип. Ты ему говоришь, да, больно, да, вот руку отрезал, палец отрезал, там, операция, насадка кожи, там, большое поражение тела. Он говорит, я не больной, я просто вот попал в профессиональный стоп, преодолеваю, выздоравливаю, буду жить и действовать. Вот это сидело, он здоровый сейчас, лечит, другим помогает, книжки пишет, потому что он прошел всех врачей, вот и до. Он неплохо относится. Я постепенно успокаиваю, он нормально стал относиться. Ну просто боль в человеке сидит, как после лечения. Тоже сложно вывести психологически. Тем, что человек считал себя здоровым, что он преодолеет. И врачи так говорили, у него такое мощное сердце, такое здоровье. У него прежде всего была психологическая стимуляция, что он человек, здоров, попал в трудности и пойдет дальше. Если бы он сказал, что он больной, пример простой, мать уже рассказывала, рядом лежал человек, которому просто отрезали ногу, ну в аварию попал. Он хныкал, хныкал, хныкал и умер. Заражение пошло. У отца тоже пошло заражение, но ему не просто, у него все тело было поражено. Он не хныкал. Врач, профессор до сих пор списывается с отцом, был в шоке. От чего? У отца заражение остановилось, а у того не смогло. Ну, все вот. Одни и те же препараты, все, ну понятно. Какие-то. Я не знаю, какие медицинские термины. Вот это сила к здоровью. Поэтому если вы скажете, что вы больные душами, все. Поэтому, если вы согласитесь, что вы в грехе, вы там будете. Я при этом не отрицаю, что бывают некорректности у людей, бывают ошибки, бывают от необразованности, неподготовленности, тупики. Но из них мы можем выйти. Ошибки мы можем преодолеть. И пойти дальше. А если мы четко утверждаем, что мы в грехе, мы там были, есть и будем. И вот это ошибка. А грех простой. Я так смеялся, вот сейчас Днепропетровск читал, я кстати, тоже вот христианский подход, высокий дух, я говорю, вот мы входим в церковь, а выходить должны задом. Ну, спиной повторю. Правильно? Кто пятится, идя по жизни? Раки. Не человеки. Вот нельзя толкнуть, повернуть. Нельзя? Нельзя. Теперь вспомню основная поза молящегося. Головой в пол, пятая точка вверх. А сверху на куполе отец обычно нарисован. Вот он смотрит сверху вниз. А мы стоим, извините за выражение. И показываем папе свои лучшие накопления. Нет перской вышки, на куполе никого нет. Я говорю, а по законам храма, по каждому углу храма евангелисты. И рисуют так, чтобы они видели все пространство храма. И как ты не поверни свою задницу, в любой точке ты в какую-нибудь икону упрешься, потому что в христианских храмах они по всему кругу. Тот или иной святой увидит именно пятую точку. Он не увидит твою голову. Если к одному ты поклонишься, к заднему на другой стене, ты извините. Это мои вопросы. Не судите, да не судимы будете. Не судите, да не судимы будете. Это христианство. Возлюби ближнего, как самого себя. А высшая любовь, возлюби врага, как самого себя. Я беру ответственность на себя за эти слова, и если я что-то нарушил по закону отца, пусть отец меня и накажет. Но я вам гарантирую, что я ничего не нарушу по закону отца, хотя вы можете в это не поверить. Посмотрите дальше. Я это говорю уже много лет, и наша аудитория разрастается. Видно, что нравится, что я говорю. Надоело смотреть в задницу. Вот не обижайтесь. Я это говорю уже лет 10, наверное. Я устал это говорить. Я не против христианской церкви. Я просто спрашиваю. Первая заповедь Христа. Все в голове, откройте. Я уже говорил вам. Не помню, может не говорил. Все, возлюби ближнего. Неправда, это вторая заповедь. А первая заповедь, смотрите, всем сердцем, всем разумением и всей душой слейтесь с Отцом Небесным. Кто это исполняет, христиане? Ежедневно. Больше ничего. А священники нас этому не учат, потому что они сливаются в церковь, а потом берут, накладывают ручки, говорят, через нас благо. А если ты сердцем слился с отцом и научился, эта благость пойдет тебе в сердце напрямую? Пойдет. Так что ты задницу отцу показываешь, если Иисус об этом не говорил? Он же не говорил, станьте задницей к отцу, и через это благость войдет. Ну а как это еще объяснить? Я понимаю, что это звучит как оскорбление для некоторых. Как ты в культурном обществе, в лицее высоком можешь это говорить? То, что естественно, то не безобразно. Знаете такой закон? Да, да, это душевная пора, да. Вы уже сказали, что прекратите разговор. Интересно, когда вас остановится? Уже...
Сегодня у нас дело украинское.
Есть предложение от Отца Небесного, чтобы вы покинули эту улицу. Не надо. Вот не надо быть за. Я говорю вам от Отца Небесного, покиньте аудиторию. А вы решайте сами. Я люблю оппонента, поэтому я его защищаю от его же глупости. Значит, все. Одну секунду. Давайте. Значит, не надо. Значит, проблема в чем? Человек специально вызывает вас на конфликт, провоцирует вампирию. Если вы будете реагировать на человека, нет. Если вы будете реагировать вообще на человека, начнется вампиризм. Это учеба, это астральный план. Средняя ступень – астрал. Вас пытаются спровоцировать, чтобы у вас вспыхнул астрал. Вы ученики. А вот если вы синтезируетесь с владыками, и мы говорим, что вы учитесь не у меня, а у владык. Знаете, почему это происходит? А вы не в синтезе, всем сердцем, я же намекнул. С отцом. Вы не в синтезе с владыками. Нам будут сейчас объяснять, перебивая меня, считая, что это любовь ко мне и корректное общение с аудиторией. Только потому, что хочется показать свое эго. Хочется вас отвампирить по полной программе. Доказывая свою позицию, и чтобы мы обязательно, как живые владыки, говорили корректно. Мы же доказали, что бегает девочка шиза, и человек не может из этого выйти. Только это не оскорбление, как болезнь. Психологи говорят, что у нас до 60% людей шизоидов. Не потому, что они болеют. Потому что человек зациклился на каких-то идеях. А это и называется, девочка шиза бегает по кругу, и выйти из этого не можно. Надо быть просто милосердным человеком, и все. И вот когда вы синтезируетесь с тем сердцем, с владыками или с отцом, с тем разумом, душой, телом, вы начнете сейчас учиться у них, а не у меня, у отца и у владык. Пойдет сильнейший огонь, и все сущности из этого товарища побегут. Они не имеют права находиться в огне, они тут же сбегут, и человек успокоится. Вопрос не в человеке. Он сам по себе хороший. Вопрос в том, что он не управляет собой на вышестоящих тонких планах, прежде всего астральном. Он сказал, что он собой не управляет и не хочет управлять. А значит, по закону, ну, он сказал, что отойдите от управления собой, это плохо. Значит, он собой не управляет, он этому следует. А раз ты собой не управляешь, кто управляет собой, кто не попадет? Ответ простой. Если вы отдали свой голос, этим голосом пользуются другие. Это политическая ситуация. Пойди отдай свой голос. Не проголосуй. Не вырази волю. Кому твоя воля нужна? Опасная вещь. Отдай голос. И ты отдал голос. И после этого этим и пользуются, кому не попадя. Даже в нашей политической системе этих глупостей полно. При этом по конституции все от человека и в свободе его воли. Но отдай свой голос. Вы отдали голос, вы говорить не имеете права. Вот мы и рабы безропотные. То, что психологически мы отдали свой голос на 4 года тем, кто за нас говорят и все, что угодно делают. А если мы выразили свою волю, то мы можем ее изменить. А это уже никому не надо. Вначале было слово. Я говорю чистым христианским языком. И пока мы не научимся это соображать и открыто в глаза говорить, что мы иногда ошибаемся, и что надо изменить свои взгляды, а не доказывать личной позиции, что мы всегда правы, мы ни к чему не придем. Вопрос ученичества только в этом. Ты хочешь меняться или хочешь доказывать свое мнение? Хочешь доказывать свое мнение, вы не туда попали. Я свое мнение тоже не доказываю. Я предлагаю вам материал, которым вы можете овладеть, развить сами себя, если захотите. И быть свободными в этом. В синтезе с отцом, в синтезе с владыками. И по плану отцами этой галактики. С образованием мы закончили. Как только часть аудитории или действующие ученики слилась с владыками, пошел огонь. Посмотрите, как атмосфера начала меняться. И тишина постепенно наступает. Это вам учеба. И чем глубже вы сольетесь, и больше будет огня, тем сильнее будет першить в горле, как только ты будешь говорить некорректность. У меня то же самое, как только я ошибаюсь, я говорю, извините, говорить нельзя. Уже на записи такое есть. Или неправильно сказала, тут же меняй свой разговор. Потому что в синтезе с владыкой ты не можешь говорить некорректность. Вот простая истина. В этом огне, в присутствии иерархии, мягко говоря, всех управителей за нас, отправят в соответствующие места. Не столь отдаленные, знаете, о которых говорят, лучше вы к нам. Ну, знаменитый фильм. А я из Воркуты. Приезжайте к нам в гости.
До Колымы.
Или из Колымы. Не, лучше вы к нам. Не помните? Бриллиантовую руку, да? Отправить их в отдел отработок назад или наказание. Лучше вы к нам. На учебу. Мы в отдел наказания не хотим.